Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Микрофон Александр Елопов. И знаете, это почти чудо и точно милость Божья, что среди многих каналов и программ, которые вы могли бы послушать, вы сейчас слушаете именно программу «Ключ разумения». Надеюсь, музыка, которая будет сопровождать и перебивать мою беседу с очередным православным священником, не отвлечет вас от сути сегодняшней темы, сегодняшней беседы, а говорить мы хотим по теме «Мужчина в церкви». Моим собеседником по этой теме сегодня будет протоиерей Александр Лопушанский, настоятель прихода храма в честь священномученика Алексея Лельческого в Гомеле. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
На всякий случай напомните, где ваш храм находится в Гомеле?
Находится рядом с психиатрической больницей и туберкулезной больницей Гомеля. Это Новобелецкий район, на выезде из Гомеля.
Кстати, никто вас никогда не подкалывал тем, что ваш храм очень предусмотрительно находится. Находится рядом с психиатрической больницей, в то время как для некоторых критиков религии вообще, религия является разновидностью психического расстройства.
Ох, на этот счет никто, конечно, не говорил, но отчасти мой приход берет начало именно оттуда, потому что первоначально я служил в маленькой больничной комнате, которая была выделена администрацией, и, собственно говоря, приход родился именно с этой больничной комнаты, которая, кстати, когда-то была отделением, где людей выводили из запоев. Да.
Так, может быть, до сих пор часть ваших прихожан составляют медработники?
Отчасти да. И медработники приходят, и, конечно же, и те, кто имеет выход на территорию, за территорию больницы, тоже приходят. Поэтому, ну, он определенную функцию, конечно, свою несет.
Скажите, пожалуйста, а вот на вашем приходе наблюдается ли такая закономерность, как многие наблюдатели утверждают, согласно которой на приходах Русской Православной Церкви большую часть людей, которые собираются в храмах, которые молятся под руководством священника, составляют именно женщины, а не мужчины?
Я бы сказал, что процентов 60, наверное, да. Это есть, безусловно, это, я бы сказал, что это общая тенденция сегодня.
А вот скажите, пожалуйста, чем эту тенденцию можно объяснить? Кстати, скажите еще, вот эта тенденция, она характерна только для Русской Православной Церкви или только на территории Белоруссии, а другие поместные православные церкви эта тенденция тоже касается?
Нет. Вот недавно знакомые вернулись из Грузии, где они прожили более чем полгода и посещали как раз-таки местный грузинский храм. То есть это не центральная церковь, это какая-то такая церквушка в пригороде. И вот они описывали совершенно противоположную картину. Да, в основном мужчины в храме.
Ну, а с чем эта наша тенденция, на ваш взгляд, связана?
Я думаю, это обусловлено 20 веком. Суровым, беспощадным, противоречивым, скорее всего. Потому что если мы возьмем историю нашу, даже, я бы сказал, недавнюю историю, не говоря уже там дореволюционные времена, то все-таки большинство прихожан были мужчины. И более старые священники, более опытные, описывая там те же 60-е годы, они описывают совершенно другую картину. Храмы были по преимуществу мужчины. Ну и к тому же наши регионы, например, и знать не знали, что женщины вообще в храмах могут петь. Да, в основной своей массе у нас все хоры церковные, они были мужские. И мы это можем найти даже в нашем Гомельском архиве, в некоторых документах, где это тоже, например, там каким-то уполномоченным по делам религии отражено. Вот они были очень большие, порой даже там несколько десятков человек, но это были мужские хора. В принципе, в церкви пение – это мужское занятие. А сегодня мы видим совершенно иную картину. Мы зайдем в храм, и мы увидим, что там в основном находятся и поют женщины. Мужчина, поющий, это сегодня большая-большая редкость. Ну, на мой взгляд, это показывает, что сегодня церковь находится в глубоком кризисе. Вы знаете, когда меня спрашивают, а сколько сегодня было прихожан там? Ну, конечно, это без унижения, но я стараюсь отвечать евангельскими словами. Говорю, ну, сегодня на службе было там три человека, там, не считая женщин и детей. Ну, как в Евангелии описано, Господь накормил там 7 тысяч человек, не считая женщин и детей. То есть, ну, по преимуществу вот, население считали по количеству мужчин. Вот, и, конечно, в этом смысле у нас все достаточно печально. Да.
Послушайте, вот вы сказали, что 20 век наложил тяжелую печать на церковную жизнь, что этим обусловлена небольшая доля мужчин в составе тех, кто посещает церковь. Ну а что, 20 век со своими войнами, с распадом государства и так далее, он был более жалостлив к женщинам? Ведь они тоже пострадали?
Они пострадали, но пострадали меньше все-таки. И если мы начнем читать, например, какие-то следственные дела, там, которые отражены там, в литературе, изданной в недавнее время даже, мы увидим, как церковные общины еще в 30-е годы просто на корню просто вырезались. Да. И вместе со священником страдали и староста, и весь церковный актив, и большинство дел, которые завалить, они были все-таки дела такие вот, как бы церковные, вот контрреволюционная церковная повстанческая организация. И, как правило, шли мужчины. Ну, я не говорю, что просто всех вырезали, я говорю, что это могло породить и определенный страх, и определенную осторожность, и все-таки пропаганда атеистическая надела свое дело, безусловно, и взывали к какому-то чувству стыда, к мальчиков, там, вот если они ходили в храм, ну, не только мальчиков, но у мальчиков это более остро выражалось. Поэтому я даже вспоминаю свое детство, хотя это было, может быть, и не так давно, но я помню, что негативно, например, относились те же одноклассники, если ты говорил, что ты идешь в храм.
Вот, кстати, если говорить о войнах, которые бушевали в 20 веке, у меня такая мысль мелькнула, что, может быть, одна из причин, почему мужчины менее охотно идут в храм, чем женщины, заключается в том, что мы уже давно не воевали. Я вспомнил русскую народную пословицу о том, что тот в Бога до конца не поверит, кто ни разу в море не тонул, на войне не умирал и детей не рожал. Что касается женщин, то они детей рожают. Правда, гораздо меньше, чем рожали наши исторические предшественницы. Но все-таки рожают. А что касается войн, последняя большая война отбушевала, слава богу, уже достаточно давно. Но факт остается фактом, что у мужчин, у тех мужчин, которые нас сейчас слушают, у них, скорее всего, не было опыта участия в боевых действиях так, чтобы пули и осколки свистели над головой. Говорят порой, что не бывает атеистов в окопах под огнем. Может быть, и отсутствие такого опыта сказывается на том, что мужчины менее охотно идут в церковь.
Ну, конечно, не надо связывать это с войной, и не дай Боже нам этого испытать. Но отчасти вот монастыри послевоенные, там тоже Псково-Печерский монастырь, он наполнился, как и многие монастыри, наполнились монахами как раз-таки из фронтовиков. Да, это было тоже такое особенное явление, когда вот люди, побывавшие на войне, да, они охотно принимали монашество. Факт такой и есть, безусловно. Но не нужно только с этим связывать свои действия.
Безусловно, я сам сказал, что это только одна из причин. Причин, на самом деле, может быть много. И не исключено, что некоторые причины, некоторые обстоятельства, которые обуславливают относительно слабое участие мужчин в церковной жизни сейчас, в наше время, на территории Беларуси, может быть, еще какие-то причины назовут наши радиослушатели. Я для них хочу напомнить, что программа «Ключ разумения», которую веду я, Александр Елопов, который сегодня принимает участие протоиерей Александр Лопушанский, что она идет в прямом эфире. И если вы захотите с нами связаться, задать какие-то вопросы или высказать свои комментарии к тому, что мы сегодня обсуждаем, вы можете это сделать по Вайберу. Пишите свои сообщения на номер 29-34-11-34-8. Я повторю, 29-34-11-34-8. Мы будем ждать ваших сообщений.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня присутствует патриарх Александр Лопушанский. Он является настоятелем прихода храма священномученика Алексея Лельческого в Гомеле. Это рядом с психиатрической больницей. Будете проезжать мимо, посмотрите на этот храм, а лучше зайдите, побеседуйте с отцом Александром. Он достаточно знающий священник, и, надеюсь, беседа, которую мы сегодня с ним ведем, такую его особенность раскрывает. И с отцом Александром сегодня мы обсуждаем следующую значимую тенденцию в жизни Русской Православной Церкви. В храмах, на богослужениях можно гораздо чаще увидеть женщин, чем мужчин. Мужчины, безусловно, есть, и порой их достаточно много, особенно по большим праздникам. Но если все-таки сравнить в целом долю мужчин и женщин в составе тех людей, которые посещают храмы, то эта доля не будет соответствовать тому, что мы наблюдаем в целом обществе. Да, безусловно, у нас в стране и женщин больше, чем мужчин, но в храме это соотношение заметно в пользу женщин. Да, так вот, я напоминал радиослушателям вам, что программа «Ключ разумения» идет в прямом эфире, и у вас есть возможность задать нам вопросы, сделать какие-то комментарии по вайберу, если вы напишите на номер нашей программы 29-34-11-34-8. Знаете, отец Александр, есть одно сообщение, которое я хочу сейчас зачитать, оно отчасти предвосхищает то, о чем я сам думал сказать. Ну, приоритет радиослушателю. Вот он пишет, что один из ответов, не знаю, верный он или нет, некий культ послушания. Мужчина вроде как по природе привычен брать на себя какую-то ответственность, а в церкви он должен слушать святых отцов, настоятеля, епископа и так далее. А о том, мог бы сам что-то решать, говорится много меньше. Но это я так для себя отвечаю, а какой правильный ответ, если он, не знаю. Вот такое замечание, отец Александр. Вы, по своим наблюдениям, не можете сказать, что тот стиль, может быть, благочестия, который характерен для православной церкви, он не отвечает неким глубинным установкам, ценностям, которые характерны именно для мужчин?
Нет, конечно. Мужчинам очень много можно за что отвечать в приходе. Церковь, она... Ну, она и должна быть на плечах мужчин, безусловно. И говорить о том, что церковь снимает с кого-то ответственность или просто требует какого-то слепого послушания, это, конечно, миф. Это неверно. И если иногда некоторым священнослужителям это может так преподноситься, то это, конечно, глупость. Церковь – это община, в которой очень много разных ролей. Это большая семья, духовная семья. И поверьте, что если бы у меня в приходе не было помощников из прихожан, именно из мужчин, я бы ничего абсолютно не сделал. И на моих прихожанах лежит много ответственности за храм и за саму приходскую общину. Поэтому говорить так, конечно, глупо. А мне кажется, что вот если мы затронули тему ответственности, то ответственность, к сожалению, сегодня покидает головы очень многих людей. Сегодня очень много людей становится людьми безответственными. И мужчины начинают терять то, что мы назвали сегодня мужественностью. Они боятся отвечать за свою семью, боятся отвечать за что-либо и какой-то очень своеобразный образ жизни. Мне недавно рассказали про одну компанию людей молодых, которые собираются по вечерам время от времени и пьют безалкогольное пиво, потому что им нельзя алкогольное, потому что они все сидят на антидепрессантах. Ну, какой-то маразм, я переспросил у еще одних знакомых, казалось, что да, такая тенденция есть. Ну, может быть, это какие-то единичные случаи, может быть, это какой-то такой своеобразный, какие-то своеобразные общества, но меня это поражает. Да, мужчина сидит на антидепрессантах. А почему? Потому что у него там вот с женой что-то не ладится или еще где-то что-то не ладится. Но, пообщавшись с некоторыми представителями таких клубов, по крайней мере, с одним из них, мне стало еще печальнее. Человек даже не пытается решить каким-то образом свою проблему. Знаете, я вспоминаю еще один эпизод, когда-то я забежал к своему другу, священнику, в храм, и застал его проповедь после крещения ребенка. Мне очень понравилась эта проповедь. Ребенка звали Илья. И вот батюшка, обращаясь крестным и, обращаясь к родителям, сказал: «Я вот, вот мы покрестили сейчас вашего Илью, он получил потрясающее имя во время крещения, Илья, в честь пророка Божьей Ильи. Это очень твердый святой. Я бы сказал, как батюшка сказал, это настоящий мужчина. Вот это образец мужчины. Вот если кто-то хочет вот, понять, что это за облик, что это за образ пророка Илья, обязательно прочтите. В Библии о нем хорошо описано. Это мужественный, сильный человек». Говорит, ну, а в наше время, знаете, вот появилось такое жуткое слово. И я тоже с ним соглашусь, это слово жуткое. Когда вот, знаете, мы не знаем, как друг к другу обращаться. Наша культура, к сожалению, сейчас утратила. Были у нас раньше там господа, там как-то ваше сиятельство и так далее, так далее. До революции к разным сословиям обращались по-особенному. Потом появились товарищи, когда все стерлись, все границы стерлись. Товарищ, товарищ, товарищ. А потом исчезли товарищи. И после товарищей у нас появилось что-то такое неопределенное. Мы стоим в очереди, мы говорим: «Эй, женщинка, женщинка, женщина». Да. Или вот стоит впереди мужчина и часто обращается: «Мужчинка, мужчинка, вот не могли бы вы передать там, или кто за вами будет стоять?» Ну вот в наше время появилось много именно вот этих жутких мужчинок. Вот, ну, а вот мужчин, к сожалению, становится...
Ну, я слышу, и мужчина, и женщина, и вроде бы такое обращение как бы лишний раз нам напоминает о том, что мы делимся по своему полу на мужчин и женщин. Может, в каком-то смысле эти обращения и взывают к нашей мужественности и женственности, нет?
Мне кажется, нет. Это потому, что мы не знаем, как друг к другу обратиться. Все-таки, да, отсутствие некого этикета, да, определенного, по крайней мере.
Братья и сестры.
В церкви это проще. Да. Но я к тому говорю, что много стало на самом деле мужчинок. И вот батюшка пожелал, говорит, что я хочу, чтобы ваш Илья, желаю вам, чтобы не был мужчинкой никогда, а был мужчиной. Угу. Вот. А вот мужественности нам не хватает. Кстати, наша церковь, она всегда мужественность. Если мы прочтем жития наших святых, именно святых, вот, мужчин, мы увидим, что это люди очень такого крутого нрава. Ну, не потому, что там жестокие, но они были очень мужественны. Они очень здорово противостояли каким-то опасностям, трудностям.
А нет ли в этом парадокса? Потому что все-таки христианство содержит то послание миру, что люди должны быть смиренными, должны быть терпеливыми, должны прощать своих врагов, не противиться злому, как говорил Господь Иисус Христос. В храмах люди кланяются, становятся на колени. Вот я думаю, что некоторых мужчин, которые хотели бы выглядеть сильными, крутыми, решительными, вот подобные призывы и практики православной церкви, они могут смутить.
Да нет, наверное, это просто незнание глубины истории церкви и незнание Священного Писания. Конечно, цитат можно надергать много, можно ими жонглировать, манипулировать, а, между прочим, многие вещи мы совершенно неверно понимаем. То же самое и мужество, кротость, то же самое кротость, да. Моисей назван кратчайшим из людей. Ну, вы почитайте Моисея. Вот образ Моисея не вяжется с тем, что сказал о нем Господь. Кратчайший из людей.
Давайте поговорим об этом подробнее, но поговорим уже в следующей части нашей программы. Сейчас нашу беседу перебьет очередная порция музыки, но я хочу напомнить радиослушателям, что беседа ведется в прямом эфире. Если у вас будут к нам вопросы, замечания, предложения, вы можете написать по Вайберу на номер 29-34-11-34-8.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. Я продолжаю беседовать с гостем нашей программы, протоиереем Александром Лопушанским. Он является настоятелем Гомельского храма в честь священномученика Алексея Левического. Храм этот находится на выезде из Гомеля, в Новобелице, в районе психиатрической больницы. Правильно, отец Александр? И вы, в принципе, открыты к общению. Но сейчас есть возможность послушать отца Александра в прямом эфире. Я называл телефон прямого эфира. Если у кого-то будет желание задать вопросы и прокомментировать то, что мы говорим, вы можете написать по номеру 29-34-11-34-8. Воспользуйтесь Вайбером. Отец Александр, перед тем, как мы ушли на музыкальную паузу, мы стали говорить о том, нет ли противоречия между общим посылом православного христианства, призывом православной церкви быть кроткими, смиренными, словами о всепрощении, о любви и теми качествами человеческой психологии, которые мы привыкли считать мужскими. А мужчины хотят быть... и, по крайней мере, выглядеть решительными, целеустремленными, сильными, ответственными и так далее. А вот церковная жизнь, церковная проповедь не располагает ли их к чему-то противоположному? И вы сказали нет, совсем нет. Просто многие люди неправильно понимают, что означает кротость христианская, что означает христианское смирение. Объясните, пожалуйста, что значит быть кротким? Потому что кто-то из мужчин, нас слушающих, он представляет кроткого человека как человека, может быть, слабого, безвольного, трусливого, покорного внешнему давлению, кроткий.
Ну, конечно же, еще раз говорю, что мы очень многое понимаем неверно. Как, знаете, как ваш Александр Петрович, в кавычках, любимый герой, Лев Николаевич Толстой, который изображал, ну, переписал, собственно говоря, Евангелие, и все то, что ему не нравилось, оттуда выбросил. И доигрался до того, что вот абсолютное непротивление злу, принцип его жизни. Конечно, мы против этого. Мы говорим о том, что все христианские добродетели делают из человека как раз-таки человека мужественного, из мужчины делают мужественным. Потому что, в первую очередь, ну, вот эта же кротость, она ведет к тому, чтобы человек укротил самого себя, укротил какие-то свои страсти. А попробуй победи самого себя. Вот борьба со злом должна быть, в первую очередь, направлена не вовне, а в первую очередь вовнутрь себя. А потом уже только, когда ты победишь что-то внутри себя, ты можешь уже противостоять чему-то плохому и извне. Так вот, кротость как раз-таки о том. Укроти, в первую очередь, самого себя. Я, может быть, не совсем верно трактую этот термин, потому что у него есть гораздо большая трактовка у понятия христианской кротости. То же самое и смирение, или послушание, такая добродетель в церкви, да, послушание. Да, что такое послушание? Сегодня доигрываются до того, что послушанием называют вот, беспрекословное повиновение там, какому-то духовному лидеру или какому-то лицу, облеченному определенной властью духовной. Конечно, нет. Послушание – это нечто иное. То есть оно больше относится к монастырской жизни, и оно ни в коем случае не должно связывать волю в человеке. То же самое и смирение. Смирение, как очень красиво о смирении говорил митрополит Антоний Сурожский, владыка Антоний Блум, его фамилия. Владыка Антоний говорил, что смирение – это древний термин одного корня в латинском языке со словом «плодородная почва», которая, казалось бы, да, принимает в себя все плохое, но при этом она перерождается во что-то очень важное, без чего не может вырасти ни одно дерево. И смирение – это отдельный, конечно, тезис. Ну, а в первую очередь для нас образец сам Господь Иисус Христос. Вы посмотрите на Его модель поведения, посмотрите на Его жизнь, вот, на Его мужественное терпение каких-то страстей, Его смерть, Его принципы, они крайне важны. А Он образец для нас кротости и образец смирения. Смирение даже в том, что Он Бог, Творец мира, Творец мироздания, однажды сошедший с небес и ставший младенцем, родившийся в каком-то хлеву, в прямом смысле слова, да, родившийся в этих яслях, в кормушке для скота, унизивший себя до самого мелкого человека на земле, ставший самым мелким и ничтожным, я бы даже так сказал. У святых отцов есть целый термин – кенозис, унижение Бога. Бог себя унижает вот, для того, чтобы возвысить потом людей, для того, чтобы повести их за собой и вывести их на эту божественную планку божественного достоинства человеческого.
Ну, простите. Скажите, отец Александр, а можно ли говорить о том, что мужчины и женщины, в силу особенностей своей психофизической организации, они несколько по-разному воспринимают, переживают христианство?
Я думаю, что христианство переживают все люди, сколько бы их ни было на земле, абсолютно по-разному. У каждого своя степень веры, у каждого свое восприятие. То же самое можно сказать и о мужчинах и женщинах. Тоже они переживают, да, по-разному. Да, если говорить, ну, о тех же исповедях, то есть совершенно разные исповеди. То есть,
да, это, кстати, ну, вот очень интересно. Вы, с одной стороны, относительно молодой священник, но с учетом того, что вы уже давно являетесь настоятелем прихода, наверняка вы выслушали многие тысячи человеческих исповедей. Вот я как раз хотел спросить, есть ли какие-то специфические мужские грехи или проблемы, и вот сама тональность исповеди?
Ну, мужские исповеди, конечно, короче, более по делу, и они, я бы даже сказал, отчасти более осознанные. То есть, если человек уже кается, ну, то он конкретно кается, он знает, о чем он говорит. Он за каждое слово свое отвечает, и вы знаете, это очень дорогого стоит. Женские исповеди, они менее, скажем так, конкретизированные, и, конечно, это, ну, женская натура, ничего в этом плохого нет, но они иные. Скажем так, да, они более эмоциональные, если так можно сказать.
Можно сказать, что мужчины в христианстве ищут больше логичности, чем женщины, а женщины обращают внимание на эмоциональную сторону христианства.
Ну, лишь отчасти, можно сказать. Конечно, в христианстве логичности искать много не нужно, потому что христианство, оно несколько выходит за рамки логичности. Да, но это отдельная тема для какой-нибудь отдельной встречи, нелогичность христианства. А, конечно, да, больше рационализм какой-то преобладает, конечно же. Ничего в этом плохого нет, абсолютно. Вот, но это не мешает, не мешает все-таки человеку, мужчине чувствовать Божью благодать, не мешает человеку, да, вот, видеть Бога.
Отец Александр, знаете, даже два сообщения к нам пришли, но эти сообщения я озвучу после перерыва. У нас будет последняя часть нашей передачи. Вот, поэтому я на всякий случай еще раз назову телефон прямого эфира, по которому с нами можно связаться. 29-34-11-34-8. Пишите свои сообщения по Вайберу, и когда закончится наша последняя уже, надеюсь, музыкальная пауза, после этого я озвучу сообщение.
Ключ разумения.
Микрофон Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Александр Лопушанский. Мне хочется назвать его Алексей Лопушанский. Почему? Потому что отец Александр является настоятелем гомельского прихода, храма в честь священномученика отца Алексея Лельчицкого. Кстати, хочу вас попросить в конце, уже в конце передачи, рассказать чуть более подробно о том святом человеке, в честь которого назван ваш храм. Тем более вы сами внесли немалый вклад в изучение жизни этого святого подвижника. Но сейчас хочу озвучить вопрос, который нам поступил по Вайберу. Вопрос отцу Александру. Ряд феминистичествующих церквей предлагает обращаться к Богу «Мать», или соблюдая бесполое обращение, а не отец, как принято в древних церквях. Осознавая, что он с большой буквы Бог, не имеет пола, что можно ответить на такие призывы?
Ну, во-первых, мы, ну, скажем так, да, мы знаем, что Бог не имеет пола. Он выше всего этого, безусловно, но мы все-таки относим себя к церкви традиционной, как-никак, и мы придерживаемся определенных правил, определенных традиций. В первую очередь, традиция библейская. Поэтому основан свой взгляд на библейскую традицию, как это было принято в Ветхом Завете, в Новом Завете. Второй момент все-таки для нас ключевым моментом является явление Сына Божьего. Вот Он для нас, вот Бог явился таким. Нам проще, наверное, так Его будет воспринимать, и проще к Нему так обращаться. И все обращения Христа к Богу были как раз-таки вот такими «Авва», ну, «Отче наш», «Отец, ну, да. Да, «Отец нас».
Единственная молитва, которую Господь Иисус Христос дал людям, вот так вот прямо, это молитва, которая начинается словами «Отче наш».
«Авва», «Папа», «Отец». И я считаю, что корень этого вопроса, ну, не у нашей дорогого радиослушателя, но в целом у этих товарищи, которые себя относят к этим феминистическим церквам, корень все-таки заключается в том, чтобы, ну, каким-то образом доказать там то, что мы все традиционно мыслящие и понимающие семью неправильно это делаем. Тут я все-таки не сторонник понятия там гендер или не сторонник понятия вот этих всех таких полумер, там родитель номер один, номер два и так далее, и так далее, и так далее, как и в принципе христианская православная церковь. Мы стоим на основах наших традиционных. Да, иногда, да, доигрываются до разных образов, например, знаменитая книга Пола Янга «Хижина». Я думаю, что многие смотрели этот фильм. Книга, конечно, поднимает много важных тем, много важных вопросов, и в контексте она, в принципе, не так уж и плоха. Но все-таки, учитывая, что писал ее протестант, причем вот из такой вот интересной своеобразной среды, то он очень специфически совсем изображает Бога. То есть Бог-отец – это толстая женщина-негритянка, Иисус Христос – некрасивый еврей, а Дух Святой – это азиатка. Да, вот так он изображает Святую Троицу. Ну, конечно, для нас это звучит дико, грубо, и если бы он избежал такого образа, я думаю, что книга ни в чем бы не потеряла. А вот из-за такого образа она потеряла большее количество читателей, которое могло бы быть. Не нужно, я думаю, идти на поводу у таких мыслей, таких идей. Все-таки мы должны быть людьми более-менее принадлежащими к традиции.
Не мы написали Библию, не мы Библию будем и переписывать, и редактировать под установление современного общества.
Да, к тому же все, в большинстве нашей молитвы это переделанные библейские слова, ну, перефразы псалмов, каких-то новозаветных текстов. Или даже если это не перефраз, то в корне мы все равно берем текст Священного Писания. Священное Писание для нас остается основным языком церкви, как-никак. А это все вопрос языка.
Отец Александр, но если трудно, невозможно, нельзя переписывать Священное Писание, книгу, в которой христиане видят Слово Божье, Бога откровенную истину, то, по крайней мере, внешний облик церкви мы можем слегка скорректировать. Я это к чему? Еще один вопрос, поступивший от радиослушателей, он звучит так. Прошу отец Александр меня простить, но я его озвучу. Вот священники мужчины, но не стыдно ли им носить женскую одежду?
Да, ну, во-первых, первая часть вопроса – священники-мужчины. Тоже один из таких вопросов со звездочкой. И почему? Почему не могут быть женщины священниками? На самом деле, какого-то глубокого богословского ответа на этот вопрос нет. Скорее всего, этот вопрос кроется в иконографии. То есть священник во время литургии – это икона. Икона Христа, в первую очередь. Поэтому у нас отчасти, в большинстве случаев, у нас бороды, и мы как-то выглядим более-менее канонично. Да, мы изображаем в этот момент Христа. Ну, это можно лишь отчасти ответить так на этот вопрос. А касательно нашего платья, одежды, да, конечно, это одежда исключительно мужская. Ведь церковь живет традициями, и наши традиции, по крайней мере, христианские традиции уходят глубоко еще в древние времена. Ну и в ту же самую Римскую империю, например. Мы до сих пор пытаемся надеваться, как римляне. Да, то есть наша эта длинная одежда – это отголосок римской эпохи. Даже был когда-то такой вот тенденция, когда появилась, когда произошла некая ассимиляция римлян с теми, кто их периодически захватывал еще византийскую эпоху, тех, кого мы называем варварами, вот у них была карская традиция носить короткую одежду. И я не помню, в каком столетии, но один из церковных иерархов, даже не помню кто, очень красноречиво ответил и написал такое воззвание к священникам, что священникам подобает носить длинную римскую одежду, потому что римская одежда придает благородство и важность сану. Но ни в коем случае не надевайте короткую варварскую одежду. Так появилось церковное правило о нашем внешнем виде. Да, и мы, по сути, вот ходим себя, ходим вот в этой одежде и высоко поднимаем голову, ассоциируя себя с древними римлянами. Ну, конечно, уже наша одежда не совсем похожа, но, по крайней мере, покрой хоть немножечко, но похож.
отец Александр, тут звукорежиссер, информирует, что не так много времени осталось у нас до конца передачи, а я пообещал переспросить вас о том святом, в честь которого освящен ваш храм. Кто такой Алексей Лерический? Скажите об этом коротко, но чтобы радиослушатели знали. Ведь не самый известный святой.
Опять же, образец мужественности, в первую очередь, потому что он относится к категории святых, которых мы называем мученики. Он пострадал за свою веру, за свои убеждения, от которых не отказался. Это одна из важных категории и качеств мужественности. На самом деле, да, он новомученик церкви, он скончался насильственной смертью, его убили в 1937 году, как и многих священнослужителей той эпохи. Впоследствии была установлена ошибка, он был реабилитирован самим же государством, это было в 80-е годы, а он наш белорус, уроженец Минска, служил на ряде белорусских приходов, первый приход – деревня Турки, недалеко от Бобруйска, по трассе. Многие видели этот красивый храм, да, на этом месте стоял этот храм, который построил когда-то отец Алексей. Потом он служил 13 лет в Мозыре, а потом служил уже 17 лет последней своей жизни, служил в Лельчицах. Там же он и был арестован, и в Мозыре его приговорили к высшей мере. Да, прославлен был в 2010 году.
И вы были причастны к
его прославлению? Да, я писал его житие, я собирал материалы к его канонизации, поэтому я непосредственно причастен к его личности, и в том числе я построил храм в его честь.
Спасибо, отец Александр. Я надеюсь, наши радиослушатели сегодня оценили, насколько вы человек знающий, интересный и красноречивый. Будем ждать вас в следующих наших передачах. Программа «Ключ изумения» каждую неделю выходит по четвергам. Радиослушатели, кто впервые нас сегодня выслушал, пожалуйста, запомните это. Сегодня мы прощаемся, и по обычаю нашей программы хочу попросить гостя, священника Александра Лопушанского, благословить тех, кто нашу программу сегодня выслушал.
Боже, всем вам благословения, а нашим мужчинам побольше мужественности.
Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.